Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма равноапостольного князя Владимира в Новогирееве, протоиерей Алексей Ботоногов. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте,
мы рады
Сергей!
Приветствовать вас в
Здравствуйте,
нашей
телезрители! Здравствуйте, Сергей!
В московской студии вы у нас сегодня на нашем телеканале, вы дебютируете, так сказать,
да,
в
первый
нашей
раз.
Программе. Да. Я бы хотел напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших вопросов, мы постараемся на них ответить. Батюшка, есть несколько моментов, которые сегодня мы обсудим. Это вопрос телезрителей, это вопросы, которые нам присылают в социальных сетях и так далее. Но прежде всего хотел бы поздравить вас с праздником Преображения Господня. Это такой большой праздник, и как в народе еще называется Яблочный Спас.
Яблочный Спас. И Сергей, вас поздравляю, всех телезрителей, конечно, да.
Да, батюшка, ну пост сейчас продолжается. А пост, как известно, достаточно строгий, но сегодня разрешается рыба. Да? Вот есть вопросы телезрителя. Если, ну, так сказать, будем возвращаться обратно, да, когда разрешается есть мясо, например, вот Великим постом, в прощенное воскресенье, не в прощенное, а в, так сказать, за неделю до прощенного, да,
да.
Да, мы заканчиваем мясоед, потом на Петра и Павла мы можем есть мясо, и вот вопрос, на Успение, в сам день праздника, мы можем есть мясо?
Если это не среда и не пятница.
Если и не среда или пятница.
Да.
Ну, можно считать.
Если среда и в пятница, как и в Петров день, среда и пятница, тогда с рыбой пост.
То есть вот в этой ситуации мы...
Ну да, получается так, что Рождество Христово всегда уже полностью пост заканчивается. Пасха Христова всегда. А вот Успенский пост, если в среду попадает Успение или в пятницу, то тогда без мяса, только с рыбой.
А сегодня единственный день, когда рыбу разрешается?
Ну, Успенский постом, да.
То есть очень строгий.
Но пост короткий. Пост всего 2 недели.
Ну, все равно часто сталкиваешься с тем, что ну, сложно этот пост выдерживать. Ну, и короткий, как бы не замечаешь.
Ну, вы знаете, мне кажется, сейчас столько фруктов, овощей, лето, тепло. Мне кажется, это не тяжелый пост. Вот для меня лично Петровский пост бывает тяжелее иногда.
Ну, он бывает короче, дольше.
Бывает почти как великий.
Да,
бывает,
как это было,
да, в этом году, да.
Батюшка, вот вопрос от Ольги. Можно ли окунуться в источники после причастия?
Так частенько спрашиваю. Знаете, есть благочестивая традиция не купаться, вот так сохранять этот день с особым благоговением. Такая благочестивая традиция. Но бывают, конечно, исключения. Если человек оказался в святом месте, где есть источник, я думаю, что можно сделать исключение.
То есть, когда приехал издалека...
Ну да, какие-то обстоятельства бывают. Люди совершают паломничество, допустим, в Святой Земле. И так может попасться, что по расписанию, по паломничеству, по программе, что там Иордан, после литургии. Ну, нет, конечно, в таких случаях можно. Это не догма, это не запрет. Есть благочестивая традиция как-то этот день особо соблюдать. Не то, что запрет.
Ведь разные есть там, как сказать, вот давайте разъясним, может, да, что после причастия нельзя целовать иконы, нельзя еще что-то делать. Мне, допустим, бабушка говорила, что ни в коем случае плеваться нельзя, потому что выплюнешь причастие. Вот такие
моменты. Плеваться вообще не стоит.
Ну, это да, ну вот я
причастие не выплюнешь.
С детства.
Есть много благочестивых традиций, их смысл, надо понимать, в том, что сохранить себя в чистоте, в память о причастии, обязательно почитать благодарственные молитвы. Иногда, я слышал такой совет, несколько раз можно в день благодарственные молитвы почитать. То есть это смысл в том, чтобы сохранить себя. Ну, достаточно, конечно, вот, ну, например, доводилось встречать с таким мнением, что там, если ты ешь рыбу, попала косточка, то нам ничего надо сжечь, или там черешни, там вишни, яблоки, какие-то косточки, это, конечно, неправильно. Это немножечко перебор такой. Можно оказаться в таком-то же наборе суеверий из-за этого, что отслеживать это нельзя, это нельзя, это нельзя. Смысл вот этих правил в том, чтобы сохранить себя в день причастия, а не в том, чтобы отслеживать комаров там. Потому что так может жизнь превратиться в набор правил. А христианская жизнь – это не набор правил.
Будешь портить жизнь и себе, и окружающим.
Нет, ну это довольно, да, может оказаться Ну, это странно, по меньшей мере. Хотя, конечно, понятно, что плеваться вообще неправильно. Ну, и в день причастия, тем более, да.
Батюшка, вот по поводу подготовки к причастию. Вот если человек не прочитал положенные правила и приступает к причастию, как к этому относиться? Это грех или нарушение? Или можно вычитать правила после? Как правильно в этой ситуации поступить?
Ну, хорошо. Мы подходим на исповедь перед причастием. И хорошо, когда у человека есть духовник. И вот эти вопросы нужно решить. Готовиться к причастию нужно обязательно. А вот строгость подготовки, объем правил, он может быть индивидуальный. У детей он отличается. У младенцев его вовсе нет. У людей, которые там незрячие или уже и по старости не могут читать, тоже меняется правило. Мне кажется, очень важно, вот я придерживаюсь и часто советую, чтобы обязательно надо прочитать последовательность к Христовому причащению. И канон, и молитвы. Читать молитвы после причастия как-то странно. Это достаточно механически получается. Мы просим Господа сподоби меня причаститься святых твоих.
А потом?
После причастия. Ну, после причастия надо благодарственные молитвы читать. Бывает, что человек очень занят, объективно на работе, учебе, и может быть трудно прочитать полное правило. Можно читать несколько дней. Не нужно думать, что нужно обязательно в последнюю ночь, там, в последний вечер или утром все прочитать. Это бывает тяжело очень. Можно почитать в течение недели каноны. Но, кстати говоря, если человек каноны не успел по объективной причине прочитать, то, ну, что ж, в большинстве случаев священники допускают, если это объективная причина. И канон, кстати, можно прочитать и после причастия. А вот молитвы сподобие меня причастия, ну, как после причастия, да, это как-то получается странно. Ну, какая-то, да, ну, какое-то магическое вычитывание правил, это неправильно. Мы же в правиле молимся, чтобы Господь сподобил нас достойно причаститься святых тайн Христовых.
Отец Алексей, у нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос, постараемся на него ответить. Здравствуйте. Вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
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 Пожалуйста, оставайтесь на линии.
К сожалению, по техническим причинам оборвалась, но, может быть, со второй попытки получится дозвониться. Вопрос следующий. Почему страх одолевает мою душу, даже когда причастилась, все равно страшно, что Бог не простит грехи?
Это такой страх маловерия. Если мы искренне каемся, не нужно сомневаться в милосердии Божьем. Ведь покаяние – это не просто называние греха, не просто его осознание. Хотя это само по себе важно, когда человек видит свой грех и имеет мужество его назвать, осознает его. Покаяние – это перемена. Греческое слово «метаноя» переводится на русский как «перемена ума». Не внешняя перемена, а внутренняя перемена. Если покаяние совершилось, то, конечно, Господь простит, несомненно. Больше того, я глубоко убежден в том, что если человек стремится к покаянию, если он искренне исповедует свой грех, просит Бога, чтобы Господь избавил его от этого греха, свои силы прикладывает, то Господь, конечно, милосердный и простит человека. Вот, ну, страх от маловерия, конечно. Из Евангелия мы знаем о том, что Господь все может простить.
Главное не бояться.
Нет, страх – это, конечно, не от Бога. Вот страх Божий, есть такое словосочетание, которое мы часто слышим, и это очень важное состояние для человека – страх Божий. Это страх потерять благодать Божию, страх удалиться от Бога. Вот Бог – источник жизни, источник всех благ, Отец любящий. И вот страшно потерять связь с любящим Отцом. Вот что такое страх Божий. Это не страх наказания, это не страх вот такой вот животный. Такой страх, вот страх Божий, это благодатное состояние. Есть такие слова, начало премудрости – страх Господень. А вот страх такой обыденный, повседневный – это от лукавого. Это страх не от Бога. Поэтому, конечно, надо прогонять такой страх и укреплять веру, несомненно, верить в милосердие Божие.
Батюшка, вот вопрос, который у нас сорвался, буквально не получилось задать телезрительнице этот вопрос, звучал так. Пришла на причастие, и батюшка, ну, каким-то причинам, не выслушав ее грехи, накрыл ей петрохилию и прочитал разрешительную молитву. Что это вот, ну, как бы человек уже незадолго до причастия это все произошло, то есть как бы ничего, никаких грехов он не выслушал, как к этому относиться, что это вообще было?
Ну, тут, конечно, бывают разные ситуации в приходской жизни. Uh-huh. Бывают ситуации, когда очень много людей в тот или иной праздник, особенно Великим постом, Рождественским постом, накануне Пасхи. Uh-huh. И это не означает, что правильно не выслушивать человека на исповедь, ни в коем случае. Но, может быть, какая-то это, такая причина была, вот, что не хватает у нас священников. Кстати говоря, вот, не знаю, когда-нибудь читали, вы слышали, сколько у нас населения, людей, на одного священника приходится?
Я эту статистику эту сейчас не смогу привести, но я знаю, вот, что это очень маленькая.
Я тоже могу ошибиться, но, по-моему, то ли 8,5, то ли 9,5 тысяч людей на одного священника в России. Ну, конечно, не все православные, верующие, церковные люди, но, тем не менее, в каких-то обстоятельствах большинство людей обращаются в храм. Крещение, отпевание, какие-то обстоятельства жизни еще. И, конечно, нагрузка у священника бывает очень большой. Угу. Просто невозможно. Не хватает времени. И это проблема. Например, для сравнения, вот в католической Польше, наверное, самая благополучная ситуация, насколько я знаю, из всех стран,
со священниками?
Да,
православными.
Да, не православными. Это там сравнивались, ну, как бы основная конфессия, общая. Uh-huh. Ну, там 1100 или 1200 человек на одного священника.
В католической Польше?
Да. Uh-huh. А в европейских странах, там в Америке 2-3 тысячи, какие-то такие цифры в большинстве своем. А вот мы ближе к Африке и Южной Америке. Вот между Южной Америкой и Африкой оказались. Поэтому, конечно, я вот по себе знаю, что приходится иногда спешить, к сожалению. Не разрешаешь себе спешить, но тут не успеваешь, тут опаздываешь. Это проблема. Вот. Но вернемся непосредственно к вопросу. Бывает так, что человек регулярно исповедуется, причащается часто. Угу. Это одна ситуация. И священник, который принимает исповедь, знает этого человека. И, может быть, не один раз беседовал, может быть, недавно беседовал. Это допустимо.
Да.
Если человек никогда не был на исповеди, давным-давно был на исповеди, или, ну, вот, редко исповедуется, то, конечно, такая ситуация недопустима. Угу. Вот, правильнее было бы назначить время, когда вот, возможно было бы провести такую полноценную исповедь.
Скорее всего, батюшка, наверное, знал эту
прихожанку. Наверное.
Просто для него,
знаете, бывает даже, знаете, как некоторые прихожане очень любят исповедоваться, иногда за день 2-3 раза подойдут на исповедь. Вспомнят еще какой-то грех. Вот это, конечно, неправильно, кстати говоря. Вот, пользуясь случаем, эту тему мы затронули. Угу. Невозможно поисповедоваться во всех грехах. Мы согрешаем постоянно, ежедневно. И в мыслях, в каких-то движениях души это бывает очень часто. И мы, когда подходим к чаше, если мы готовились к причастию, исповедовались перед этим, и вспомнили какой-то свой грех. Мы же ведь подходим к чаше и причащаемся в исцеление души, в оставление грехов и в жизнь вечную. Да, если, конечно, страшный грех, смертный грех какой-то, это одна ситуация. Но если это такой вот какой-то, может быть, повседневный грех или черта характера какая-то, или, ну, какое-то не самое значительное событие, то можно подойти к чаше с покаянным чувством.
Здесь Алексей есть, дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер. С праздником преображения вас.
С праздником.
Все, у меня вопрос, правда, из Ветхого Завета. В книге Иова там есть слова. Был день, пришли сыны Божьи, чтобы предстать перед Богом, перед Господом. И с ними пришел и сатана. Потом там есть дальше упоминание об этих сынах Божьих, что они брали в жены дочерей человеческих. Если это ангелы, как они брали в жены дочерей человеческих, тем более по теологии ангелы не являются сынами Божьими, они служащие. Как это разобрать?
Такой очень интересный вопрос.
Да, такой и непростой.
Да. Пришли сыны Божии, с ними пришел сатана.
Конечно, хорошо было бы так вот прям буквально по тексту, но есть такое место в Священном Писании Ветхого Завета о сынах Божиих. Но, знаете, я даже, наверное, должен признаться, что я исчерпывающе и не смогу ответить. Просто не хотелось бы тоже и в заблуждение вводить. Как-то так немножечко я так...
Ну, это, дело в том, что, Вашка, я так объясню немножко. Евгений — это наш постоянный телезритель.
Да.
Он постоянно задает вопросы, которые его интересуют. Действительно, это очень интересные вопросы.
Очень интересный вопрос,
и,
да.
В этой ситуации мы поступим так. Мы этот вопрос запомним, стараемся его
здесь
позднее.
Вообще я бы прокомментировал вот, что очень хорошо, что Евгений, вообще, когда человек читает Священное Писание вдумчиво и задает такие вопросы, это очень хорошо. Но, к сожалению, бывает так, что особенно, что касается Ветхого Завета, так как-то вот сейчас бы не хотел вас путать, хотя, может быть, к концу передачи я вспомню. Я читал очень интересный комментарий по этому поводу, но пока воздержусь.
Хорошо, батюшка. Я думаю, что это будет правильно, потому что вопрос, на самом деле, требует каких-то глубоких познаний.
Нет, нужно, так сказать, да, подготовиться с ссылками, да.
Да.
Но, кстати говоря, ведь есть же комментарии к Ветхому Завету. Я думаю, что это место, безусловно, разобрано святыми отцами.
Ну, например, того же Лопухина, самая популярная.
Библия Лопухина, да, конечно, да, посмотрите. Да. Это самое то, что вот первое в голову приходит. Книга Иова, я думаю, что у многих святых отцов разобрана.
Да, вот еще такой вопрос, интересный достаточно, да, такой. Ну, каковы черты благоговейного человека?
Так, хороший вопрос. Я думаю, что, чтобы на него ответить, можно вспомнить Евангелие, заповеди блаженства. Я думаю, что это вот очень к благочестивому, благоговейному человеку все относится. Это, конечно, кротость, блаженние кроткие, да, блаженние чистые сердцем, да, алчущие, жаждущие правды, вот, блаженны милостивые. Еще интересное в заповедях блаженство, блаженни нищие духом. Вот это часто вызывает недоумение, что значит нищие духом и почему они блаженны. Нищета духовная — это осознание себя перед Богом недостойным человеком. То есть, когда человек гордый, приписывает себе какие-то свои заслуги, свои достоинства, превозносится, вот это как раз противоположное состояние, а смирение, именно видение своих грехов, свое недостоинство, своей нищеты духовной перед Богом. Вот такое тоже отличительная черта благочестивого, благовейного человека. Страх Божий, то, что мы вспоминали сегодня днем, потому что если страха Божьего нет, то, конечно, это неблагочестиво.
Ну вот, например, вот как вот правильно понимать этот страх? Вот я вот был в такой ситуации, когда взрослые люди между собой беседовали, и вот что-то ему предложил, я не помню, вот куда-то поехать или еще что-то. Он говорит, я туда не поеду, я Бога боюсь. Вот как вот понимать вообще, что это такое? Бояться Бога, что это такое?
Вернемся, да, несколько минут назад мы об этом говорили, что страх Божий — это боязнь потерять благодать Божию, удалиться от Бога, согрешить. Как мы удаляемся от Бога, как можем потерять благодать Божию, согрешив? Блажен муж и жене идет на совет нечестивых. Да, если человек вместо какое-то пагубное, греховное, соблазнительное, благочестивый человек богобоязни не пойдет туда. Вот, в этом смысле. Но бояться Бога не как жестокого там, судью, а как милосердного, любящего отца, с которым страшно потерять отношения, вот, близость, благодать Божию потерять. Вот что такое страх Божий. Если так, боюсь Бога, то это правильно. Боюсь потерять благодать Божию, боюсь согрешить против Бога.
А если бояться, вот как это обычно?
Ну, наказание, опять, бывает, ну, наверное, да, для полноты, наверное, надо об этом тоже сказать. Бывает, что страх удерживает человека от греха. Это в Евангелии сказано, что кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет по любви. Угу. Заповеди Божии по любви человек соблюдает. Так должно быть в идеале. Но не всегда так бывает. И в каком-то этапе, в начальном, может быть, страх наказания удерживает человека от греха. Но это не цель. Не цель духовной жизни, чтобы из страха чего-то не делать.
Понятно, отец Алексей. Еще один вопрос от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста,
здравствуйте.
Задавайте свой вопрос.
Ой,
ага. Да, вы уже в эфире, пожалуйста.
Хорошо. С праздником вас.
С праздником.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот апостол Павел расписал уже все-все-все грехи, которые были. Почему об абортах я нигде в Библии не встречала никакого ни порицания, ни вообще ничего? А у нас все об абортах, об абортах, об абортах. Евреев вроде бы прочитал, там у них вообще сколько-то недель, я уже забыла. Вот. Почему Библия этот вопрос нигде не поднимает? Женщины легкого поведения были, как говорится, самой древнейшей профессией. Даже, я думаю, Мария Египетская, моя любимая святая, и то я уверена, что у нее были аборты. Но нигде, ни в исповеди ее, этому старцу за всеми, нигде я ничего не прочитала. Можете мне ответить? Спасибо.
Интересный вопрос.
Ну, я не стал бы так уверенно утверждать этого, потому что, вообще говоря, я не знаю. Вы знаете, Сергей, с какого времени аборты делают?
Времени? В наше время или
вообще,
во времена Ирана?
Вообще. То есть насколько это было в древнем мире распространено?
Нет, ну, допустим, мы, если... Конечно, вопрос такой тоже интересный. Я знаю, что, грубо говоря, незадолгие, да, столетия, может, недавно, женщины, конечно, к этому прибегали. Конечно, это каралось жесточайшим образом и было отменено...
Всегда.
Да.
Церковь Христова однозначно относилась к этому вопросу, и не иначе, как детоубийство, это не рассматривается. Жизнь человека с момента зачатия – это жизнь. Есть даже интересное такое рассуждение по этому поводу. Медики свидетельствуют о том, что принципиального изменения, какого-то качественного нового уровня у эмбриона не происходит. Все происходит в момент зачатия, и дальше только развитие этой жизни. Вот, ну а как можно относиться к убийству? По поводу того, что об этом не сказано в Библии, в прямом, так сказать, вот, так сказать, в прямым текстом, так в Библии много о чем не сказано. Не знаю, там об интернете точно ничего не сказано, и о телевидении ничего не сказано. И я думаю, что о наркотиках мы там вряд ли тоже что-то найдем.
Да, и такой вид проповеди сейчас священник может прийти, например, на нашу программу и говорить о Боге. А раньше ходили на площади.
Нет, ну,
и
то есть, конечно, в духе Библии, конечно, это в духе Священного Писания, конечно, убийство неприемлемо ни в каком виде. Вот, поэтому, знаете, сколько вот мне приходится с такими ситуациями сталкиваться, когда, ну, или на исповеди, или в беседе, женщина говорит об этом. Ну, я бы сказал, что практически я не встречал женщин, которые не оплакивали и не сожалели об абортах. И не считали это ошибкой. Бывает, конечно, такое, может быть, еще не пришло раскаяние. Но вот когда уже человек зрелый духовно, то все-таки есть осознание того, что это ошибка. Это даже нет, ошибка, это неправильно сказано, это грех. Это грех убийства.
Вы знаете, так вот вспоминается, что в античное время аборт на самом деле был, ну, можно сказать, отчасти рядовым явлением, потому что, ну, по разным религиозным убеждениям того или иного народа считалось, что можно принять ребенка,
языческое
нельзя, и так далее.
Мировоззрение, да. Языческое мировоззрение и христианское мировоззрение – это совершенно разные вещи. Язычник живет по естеству. В разных языческих системах обожествляются те или иные творения, силы природы, стихии, страсти человеческие, может быть. И есть такое выражение, что естественно, то не безобразно. Uh-huh. Так говорят часто. Многие считают это как-то, ну, правильным выражением. Но для христианина это совершенно неправильное выражение. Потому что мы должны жить не по естеству, наше естество искажено грехом, а жить по заповеди Божией. Ведь цель жизни христианской – это ведь соединиться с Богом, наследовать Царствие Божие не только в вечности, но и в своем сердце, победить грехи, победить страсти. Заповедь Божия нам для этого дана, благодать Божия дается. А язычник по сознанию, неважно какой системы, современный язычник, античный, древний, римский, греческий, славянский, он живет по естеству, под совершенно другим законом. Вот для христианина в христианской церкви это неприемлемо. Мы руководствуемся любовью, жертвенной любовью. Самая главная заповедь, да, еще в Ветхом Завете, которая дана, любовь к Богу и подобная ей, равная ей, любовь к ближнему. Аборт – это крайнее проявление нелюбви. Это смерть, это убийство.
Да, вот, на самом деле, тема такая животрепещущая сегодня, но вообще вот вопрос такой возник, да, вот если в Библии об этом не сказано. Ну, то что? Мы же не обязательно должны же делать то, что...
Нет, ну, в Библии много чего не сказано.
Конечно.
В Библии много чего не сказано. Но из заповеди Божией не убий, об этом сказано. Если это жизнь, собственно говоря, можно сказать, что в Библии об этом сказано. В заповеди Моисея, в 10 заповедях есть заповедь «не убий». Если мы говорим о том, что жизнь с момента зачатия – это жизнь, значит, это убийство. Значит,
прерывание чужой жизни, это причем убийство. Осознанное. То есть, как, да, это очень, вот буквально сегодня утром прочитал заметку в какой-то из социальных сетей, где девушка совершила аборт, ну, совсем молоденькой, 22 года назад, из них только 2 года, через только 2 года, так сказать, 20 лет она даже не думала об этом, и лишь только последние 2 года своей жизни, спустя вот такое количество времени, она осознала, что она сделала. Как страшно бывает, ну, через такое так количество
это
времени.
Это непоправимое, непоправимое.
Да, но,
шаг непоправимый.
Ну а в такой ситуации вот приходит женщина, говорит об аборте. Да, так, увы, к сожалению, такова реальность. А как мы можем ее утешить? Ну, что мы можем сказать? Вот есть ли у него прощение? Вот как это вот вымаливается?
Конечно.
Что
если это? Человек искренне раскается в своем грехе, это означает, что он никогда больше этого не сделает. Во-первых. Во-вторых, он будет стараться по возможности останавливать других. Это тоже очень важно, кстати. Мне приходилось много раз сталкиваться с такими случаями, когда вот совершилась эта беда, этот грех, и женщина говорит о том, что если бы меня кто-то поддержал, кто-то бы меня остановил. К сожалению, бывает и другая ситуация, когда пытаются остановить и не получается остановить. Но бывает то, что никто не пытается остановить. То есть, что вот такое вот попустительство идет, равнодушие. Поэтому, конечно, нет. Покаяние. Есть примеры великих грешников, которые стали великими святыми, которые совершили страшные злодеяния. Вот даже вспомню великого равноапостольного князя Владимира. Недавно мы праздновали 1030-летие крещения Руси. 3 года назад, 1000-летие представления князя Владимира. Иногда говорят, какой же он святой? Он кровожадный воин, жестокий, язычник, многоженец, там, сколько у него жен, наложниц было и так далее. Но все верно. Это было до крещения. В том-то все и дело, что он был грешником и стал святым. То есть перемена произошла в нем. Он не только сам изменился, о чем свидетельствуют летописцы, историки, он и весь народ повел, показал путь ко Христу. Поэтому, конечно, вот эта перемена, это и есть святость. Но как можно ли думать, что Господь не простит такому человеку грехи? Конечно, простит, потому что перемена произошла, покаяние произошло. Был язычником, грешником, стал праведником.
Так же, как Мария Египетская. Святой,
Мария Египетская, да, апостол Павел. Вспомните, он же был гонителем христиан, ревностным гонителем христиан. Да. Содействовал уничтожению христиан.
Да, это было действительно так. Ну, есть даже такое выражение, да, что церковь – это не общество святых, а общество кающихся грешников.
Христос говорит, что Он пришел не праведников спасти, но грешников.
Да.
И нездоровые нуждаются во враче, о болящей. Это, кстати, очень важно помнить. Потому что и грехи есть у всех людей. Но есть принципиальная разница. Человек кается, старается исправить свою жизнь, стремится к Богу или нет.
Да, отец Алексей, у нас есть еще один звонок телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Так, кто говорить должен?
Вы.
Кто должен? Я, да?
Да.
Так, я говорю?
Да, говорите, пожалуйста, задавайте вопрос.
Так, вопрос такой. Покупаем свечи освященные церковной марки, а ставим в своем храме. Можно ли это делать?
Ну, поэтому в храме или в доме? В храме, да?
Да, покупаем свечи в церковной лавке.
В одном храме, а вставим в другом храме.
Нет, не в храме, просто
в лавке.
Церковная лавка. А ставим у нас в храме, в другом как бы. Можно ли это делать?
А лавка, она при этом храме или она вообще где-то отдельно?
При другом, отдельно.
Нет, она как бы в областном центре.
Ну, понятно.
А мы с Новочеркасска в Ростове покупаем, а...
Я вопрос понял. Понятен вопрос. Спасибо. По-разному к этому относятся в разных храмах. По этому поводу вот как раз, наверное, мы и порассуждаем. Если нельзя, то почему? Ну, потому что свеча в том числе – это и символ молитвы, и веры. Замечательный символ совершенно, удивительный. Но и символ жертвы человека на храм Божий. Ведь жертвуя денежку за свечку, мы фактически жертвуем денежки на храм. Правильно? И для храма это фактически ведь из пожертвований прихожан, из вот пожертвований за свечи, записки, за совершение тех или иных треб собирается бюджет храма. Церковные служащие должны зарплату получать, священнослужители, певчие, ремонт храма и так далее, обслуживание, коммунальные платежи. Трат-то много очень. И, конечно, прихожане, любящие свой храм, чувствуют своим долгом поддерживать финансовым способом, в том числе храм, вносить свои пожертвования в том или ином объеме, в посильном объеме, конечно. И свеча – это в том числе пожертвование на храм. Если мы свечу покупаем в другом месте, в магазине, в свечной лавке, там, еще где-то, а приносим ее в храм, то мы свечку ставим, она сгорает, в храме остается копоть, которая нуждается в том, чтобы ее почистили. То есть, в общем, фактически получается для храма в таком вот... В буквальном смысле, в материальном смысле некий убыток. Копоть остается, пожертвования не было. Это одна позиция. Ну, вот, честно говоря, меня спрашивали в нашем храме сотрудники храма, дежурные за свечным ящиком, те, кто убирают храм, батюшка, а можно? Я говорю, ну, конечно, можно. Если человек пришел со свечкой, пусть он поставит свечку. Не нужно запрещать ничего. Ну, просто пока не понимает, что свеча, купленная в храме, приобретенная, там какая-то денежка, оставленная в ящике для пожертвования, это необходимая жертва для храма. Запрещать не надо. Вот мое такое мнение, что запрещать не надо, но лучше, конечно, помнить о том, что храм нуждается в пожертвованиях.
То есть где купил, там поставить. Правильно?
Ну, мне кажется, да, это такой, знаете, ведь тут в чем возможен смысл? Что в этой свечной лавке свечки дешевле стоят. Ну, скорее всего.
Ну, да.
Чем в храме. Вот в нашем храме, например, мы всегда это подчеркиваем, что это добровольное пожертвование. Вот у нас самые маленькие свечки, никакого ценника вообще не установлено. Можно бросить любую денежку, можно ничего не бросить, взять свечку и поставить. Если у человека есть потребность поставить свечку, нет денег, он может взять свечку маленькую и поставить. На большие свечки установлено ориентировочное пожертвование.
Ну, не просто денег стоит, на самом деле.
Да. Записки, например, у нас тоже мы не устанавливаем ценника никакого. Просто добровольное пожертвование. Записочку оставьте, положите, сколько есть возможность, сколько считаете нужным. То есть мы стараемся напомнить прихожанам, что это не покупка, а это добровольное пожертвование на храм. И, конечно, правильнее так поступать. Пришел в храм помолиться и внес свою лепту вот, в строительство храма, в ремонт храма, в содержание храма. Это правильно. Но я повторю, что вот в нашем храме мы стараемся не запрещать. Ну, тут трагедии не надо из этого делать. Вот, хотя, конечно, лучше, где приобрел свечку, там ее и поставить.
Угу. Борька, еще один есть звонок от телезрителя. Давайте постараемся ответить на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
С праздником вас. Вы знаете, я сейчас смотрю вас, и вы сказали, или я, может, не поняла, что после причастия нельзя целовать иконы. А у нас в храме все целуют после причастия.
Замечательно, нет, что да, этот вопрос возник вспомнил, в этой, да, мы об этом в этой программе. Да.
Не сказали мы. Нет, немножко неправильно. Uh-huh. Вы знаете, что вот благоговейные отношения, я объяснял, почему такие правила вот разнообразные возникли. Конечно, целовать икону можно. После того, как мы запили, после причастия полагается сразу запить причастие теплотой, съесть кусочек антидора или просфоры. Вот. После этого можно, конечно, целовать и икону, и крест. Вот. Ну, подумайте сами, вы через какое-то время придете домой, будете обедать, будете ложку брать, вилку брать. Uh-huh. Ну, нет, конечно, икону можно поцеловать, но правильно это сделать после того, как причастие запито было теплотой.
Это я, наверное, ввел в заблуждение, потому что это была моя реплика, да, действительно.
Да, про икону.
Бывают просто, бывает, да. Верят в то, что вот после причастия нельзя. Вот батюшка сейчас объяснит, что можно.
Да, есть вот все эти правила, у них главный смысл – сохранить благоговение. Я не вижу никакой потери благоговения, если мы приложимся к святыням.
Да, конечно. Батюшка, вот мы вот как раз, был вопрос про храм, и знаю, что у вас храм строится, да, и разные ситуации бывают. Вот вы когда, вот просто мне даже интересно, вот когда человек, вот как вы, священник, получает поле, да, где ничего нет, вы начинаете строить храм. Что вообще вы думаете вообще? Наверное, возникает очень много вопросов, откуда деньги брать, что вообще, куда двигаться, как вообще создается храм?
Первый вопрос, а где взять то поле?
Поле.
Потому что вопрос земли, ну, для Москвы, это вопрос крайне тяжелый. Вот в конкретной истории нашего храма. Я много лет, около 15 лет, служил в Новогиреево в храме Спас Нерукотворного образа в Новогиреево. Храм абсолютно переполнен был. Просто и на улице люди стояли, и не говорю уже даже о Великом посте. Просто любой воскресный день, праздничный, храм переполнен. И, конечно, вот возникала мысль, ну, нужен в Новогиреево еще один храм. И не только в Новогиреево, это во всех спальных районах. Это еще было при святейшем патриархе Алексии. Это было довольно давно все. И были инициативные группы, там собирали подписи люди, обращались в разные инстанции. И это все было совершенно бесполезно, потому что, ну, как бы, нет, ничего невозможно. Нет участков, где храм строить. Нет места для храма. Только при патриархе Кирилле при патриархе Кирилле Святейшем возникла программа строительства нового храма. Она была сначала 200 храмов, сейчас большее количество храмов. И вот буквально такого вот, и слава Богу, это чудо Божие, и воля была такая, вот, собственно говоря, политическая воля, осознание того, что в Москве нужны храмы. Ну как так? В районе, в спальном, в лучшем случае, один храм, 100 тысяч жителей и один небольшой храм. Такая средняя ситуация по спальным районам Москвы. И выделились участки. Это была большая победа, конечно, потому что до этого даже и поля, как вы, Сергей, сказали, не было. Вот. Что дальше? Да, деньги. Самое главное – это не деньги. Деньги, конечно, очень большое значение имеют. Но самое главное – это люди. Это приход. И вот в нашем храме конкретно ситуация так развивалась. Мы, как только возможно, быстро постарались построить деревянный храм, быстро возводимый. Не хочется его называть временным, потому что он красивый, замечательный, который уже полюбили прихожане. Больше четырех лет в этом храме совершается богослужение. Уже последний год совершается ежедневная литургия. и вечерние богослужения совершаются. Вот в летний период вечерние не только по праздникам были, накануне праздников, а с 1 сентября утро, вечер, каждый день расписание нашего храма. Служит несколько священников уже в нашем храме. То есть такой полноценный приход. И за эти 4 года все больше и больше, больше людей появлялось в храме. Создалась настоящая община. Вот это самое главное. Конечно, вопрос финансирования, он тоже очень важный. Невозможно строить без денег. Это невозможно. Но когда появляются люди, храм становится нужным, и пожертвования появляются, и все новые и новые люди подтягиваются к храму. Прихожане начинают сами искать жертвователей. То есть круг поиска, он расширяется. Дело, общее дело. Храм можно построить только вместе. Вот конкретно наш пример. Нам удалось с Божьей помощью найти некие средства, спонсора, ну, скажем так, примерно половину храма. Мы примерно половину основных строительных работ завершили, ну, вот, близки к середине. И все. И денежки истекают. И вот буквально неделю назад я взял телефон сотовый, снял нашу стройку и сказал: дорогие друзья, братья и сестры, вот очень бы не хотелось, чтобы наша стройка заканчивалась, потому что денежки наши заканчиваются. Давайте помолимся об этом. Ну, сам Вона тоже обратился, конечно, не только телефон в соцсети, но и сам Вона к прихожанам, ко всем знакомым, друзьям обратился с таким вот обращением, что нельзя останавливать стройку, надо строить. Давайте помолимся, поищем, кто может пожертвовать денежки, сами внесем пассивную лепту. И люди откликнулись. Буквально за неделю мы собрали рекордную сумму для нашего небольшого прихода, около 500 000 рублей.
Это люди.
Сами. Люди, да, люди. Люди приносили в храм, перечисляли на счет. У нас есть сайт, и там можно прямо через сайт онлайн перевести средства, там кнопочка пожертвования есть. Вот. Это замечательно. Я как-то это очень воодушевляет, потому что люди откликаются. Слава Богу. Храм нужен. Люди любят уже храм, ждут, когда... Ну, очевидно, наши прихожане не вмещаются в храм. Вот сегодня... Ну, наверное, около 100 человек стояло на улице. Храм переполнен. Где-то в храме помещается там около 150 человек, и 100 на улице стояло.
Наверное, когда будет большой храм, возможно, туда уже много людей придут.
Ну, вы знаете, воскресенье, конечно, я думаю, тоже будет переполнен. Но все-таки храм на 400 человек. Это не храм на 100 человек, на 150.
Ну, конечно. Тем более... Сейчас жарко, наверное, тяжело на самом деле. А вот новый храм, новые технологии. Они...
Больше объем, конечно. Больше воздуха. Вот, поэтому, конечно, всегда обращаюсь к людям. Знаете, неправильно думать. Вот там, неважно, кто настоятель храма, там, староста, председатель приходского совета, собрания, спонсор, благодетель. Неправильно думать, я построил храм. Это неправильно, это ошибка. Храм — это дом Божий. И надо благодарить Бога, что Господь сподобил быть свидетелем, участником, посильную лепту внести в строительство храма. Если вот человек так смиренно относится к этому, то Господь обязательно даст благодать Божию. Вот. Ну, как в Евангелии сказано, Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. И вот какой бы человек великое дело, важное дело не делал, в том числе и строительство храма, нельзя возгордиться. Вот нужно обязательно смиряться, благодарить Бога, что Господь дал такую возможность поучаствовать в той или иной мере в строительстве святыни, в строительстве храма.
Да, это действительно так. И даже самое маленькое, да, вот несчастные какие-то копейки, но это,
вы знаете,
тоже очень
важно. Это очень важно. Понимаете, равнодушие страшно. Неважно, сколько человек может пожертвовать. Это действительно, ну, даже просто простая арифметика. Если в 100-тысячном районе есть хотя бы половина верующих людей, ну, или даже треть, которые считают...
Это огромные цифры,
это,
мне кажется.
Да, если 30 успех. Тысяч пожертвуют по 1000 рублей в течение года, хотя бы по 100 рублей в месяц, это полхрама. Это уже колоссальные деньги. Поэтому здесь именно обидно, когда люди равнодушие проявляют. Это как-то, ну, лень, может быть, такое, нерадение. Так, ну, не болеют душой за это. Вот это как раз такой печальный тоже. Печально бывает, когда так. А когда откликаются, очень радостно. Не знаю, уместно попросить людей откликнуться.
Конечно, батюшка. Ну, в принципе, понимаете, в чем дело, я тоже как расскажу, потому что и наш канал живет на пожертвования. У нас нет титульных спонсоров, у нас нет рекламы. Мы абсолютно живем на пожертвования наших телезрителей. И мы также в них нуждаемся, также в этих пожертвованиях, потому что телевидение это не очень дешевое.
К вам можно пожертвовать денежки через сайт, наверное. Да,
да? Через сайт и так далее. Вот,
к нам тоже можно через сайт. ТС Владимир.
Да, Владимир.ру. Храм равнопосланного князя Владимира в Новогирееве. Да. Любой поисковик.
Да, через сайт можно внести пожертвование. Но знаете, это очень важное, кстати, отношение к делу. Угу. Если ждать, что будет спонсор, ждать денег, угу, когда все обстоятельства сложатся, это неправильно. Если есть дело Божие, его нужно делать. Господь благословит и пошлет и делателей, и помощников, и спонсоров. Очень важно делать дело Божие. Строительство храма, конечно, безусловно, это дело Божие. И я думаю, что такой телеканал, как «Союз», тоже дело Божие, потому что несет, да, просвещение христианское.
Нас на самом деле вроде как мы живем в свободное время, где дозволительно все, но мне кажется, мы уже сегодня говорили о цифрах священников, а что же может сделать, ну, пара телеканалов, которые есть в Русской Церкви, и, там, и несколько радиостанций. На самом деле это, ну, еще очень-очень много работы.
Работы много, но все-таки есть аудитория, как я понимаю, которая пока еще ищет дорогу к храму. Угу. И вот в том числе благодаря и телеканалам.
Да, батюшка, мы благодарим вас за сегодняшний...
Что, уже все?
Ну, почти все, да. Ну, будем подытоживать нашу программу. Действительно, поговорили о очень важных вещах. Может быть, иногда кажется нам, привыкшим к этим вопросам, да, и живущим в самом сердце, эпицентре церковной жизни, нам кажется это банальными. Но порой и у меня самого, и у многих даже прихожан, таких активных делателей, возникает, ну, абсолютно банальный вопрос, но без них нельзя.
Ряд вопросов, о которых мы сегодня, да, говорили, как подготовиться к причастию, можно ли целовать иконы, там, можно ли вытаскивать косточки изо рта после причастия. Меня лично самого волновали. Я не был воспитан в церковной семье. Когда я воцерковлялся, у меня тоже были такие простые такие вопросы.
Значит, что, если даже... Батюшка сомневался, что...
Какой батюшка? Я был тогда студентом.
Свое время, понятно, да. Но не нужно стесняться,
нужно
задавать эти вопросы.
Нужно не стесняться, подойти к священнику, задать вопрос. Есть вопрос, если там на интернет-ресурсах или на телевидении, угу, конечно, надо... Видите, вот опять можно сказать, равнодушие – это страшная вещь. Если человек верит в Бога, хочет верить в Бога, ищет правду Божию, это замечательно. Господь откроется ему. А если человеку нет дела до своей собственной жизни, до своей души, просто человек, как теперь говорят, машина потребления, да, общество потребления.
Да.
Вот страшно. Когда и равнодушие к духовной жизни, конечно, это вот страшно. А если есть вопросы, замечательно, они должны быть.
А мы будем, а мы для этого, в принципе, здесь собираемся, да, чтобы, да, на них ответить.
Чтобы хотя бы часть вопросов осветить.
Да, и, батюшка, будем прощаться с нашими телезрителями. Да. Вы можете, так сказать, обратиться.
Всех поздравляю с праздником Преображения. И будем помнить о том, что каждый человек, каждый из нас, мы призваны к преображению. Мы должны раскрыть тот образ Божий и подобие Божие, которое заложено в каждом из нас. Помоги, Господь, всем нам в этом.
Отец Алексей, наша команда телеканала «Союз» вас благодарит за сегодняшний эфир. Мы надеемся, что строительство вашего храма, ну, насколько это Богу будет угодно, продолжится с успехом. Помощи Божьей вам желаем и успехов всячески. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма равнопосланного князя Владимира в Новогирееве, протоиерей Алексей Путаногов. Я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.